Важные новости из Литвы и Латвии. Комментарии экспертов в проекте «На Балтийской волне».
Здравствуйте, наши уважаемые и любимые слушатели, те, кто ловит нас в радиоэфире, наши дорогие уважаемые зрители, которые смотрят нас на YouTube-канале или в различных социальных сетях. Вы на Балтийской волне. Это передача, где мы рассказываем о жизни в странах Прибалтики, возле нее. Это передача, где мы обсуждаем горячие новости, где мы проводим анализ дней минувших. Все для того, чтобы дать вам возможность помнить прошлое, знать настоящее и прогнозировать свое собственное будущее. Позвольте, я представлю участников нашего информационного серфинга и нашего аналитического плавания. Сегодня в студии у нас общественно-политический деятель из Литвы, председатель Международного форума добрососедства Эдикас Ягилавичус. Эдикас, здравствуй.
Здравствуйте.
Также с нами сегодня общественник, блогер из Латвии Роман Самуль.
Добрый день.
Дмитрий Засухин, участник из Беларуси, но являющийся при этом тоже одним из представителей Международного форума добрососедства, заместитель председателя этой международной организации, политолог. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья.
Ну и еще один представитель Латвии, слава богу, с русской фамилией, Юрий Алексеев, тоже блогер, журналист, человек, который испытал на себе все прелести преследования со стороны латвийской полицейской машины. Ну и, как всегда, весь этот веселый бедлам буду сегодня вести я, белорусский политолог, журналист, историк Алексей Беляев. Ну что ж, друзья мои, распускаем паруса нашей беседы и скользим на Балтийской волне к новым интересным моментам. А вот первый момент, о котором хотелось бы поговорить. Мы сейчас наблюдаем вокруг Украины совершеннейший какой-то бедлам, который называется 28 пунктов плана Трампа, которые уже превратились то ли в 22, как говорит сам Трамп, то ли в 19, как говорят другие оппоненты. В общем-то, что касается попыток урегулирования украинского конфликта, мы видим, что сейчас очень много инсинуаций, очень много разной ложной информации, но что есть в сухом остатке? То есть Трамп доверил своим ближайшим представителям обговорить с Россией какие-то основные направления по украинскому регулированию. Был составлен примерный план, который включал в себя вполне принимаемые России, и даже я больше сказал, Россия настаивает на этих пунктах. Значит, пункты связаны, во-первых, с территориальными вопросами, где должна была быть все-таки признана российская юрисдикция над теми территориями, которые уже по факту являются, и с точки зрения России юридически являются частью Российской Федерации. Это Крым, это Донбасс. То есть эти вещи как бы даже в России не готовы обсуждать о том, чтобы как-то куда-то передать эти территории. Был решен такой важный в этом первом варианте договора важный вопрос о невступлении Украины в НАТО, то есть должны были быть гарантии определенные по поводу того, что Украина никогда не станет членом НАТО. Вопрос Евросоюза был допустим, но НАТО это была красная линия, которую никто не должен был переходить. Вопрос постепенной демилитаризации, хотя за Украиной оставляли огромную армию, 600 тысяч человек. Вопросы, в том числе с использованием российских замороженных активов, и Россия, в принципе, соглашалась даже, часть этих денег, чтобы была отдана на восстановление Украины, но потом как-то, возможно, возвращена России в очень отдаленном будущем. Но Россия уже готова была как минимум передать там порядка сотни миллиардов долларов в фонд, сотни миллионов, да, по-моему.
Миллиардов.
Да, там было 200 миллиардов, если не ошибаюсь.
Да, передать в определенный фонд, который должен был быть управляем представителями Соединенных Штатов.
50% прибыли, Трамп сказал.
Да, должна была забирать себе Америка.
Если это фонд помощи, откуда там прибыль?
До сих пор загадка. Нет, ну, сейчас мы это обсудим, да, но ситуация такая. То есть были прописаны достаточно такие моменты серьезные, вокруг которых и велся спор уже в течение всей этой специальной военной операции. Ну и казалось бы, да, со стороны Украины, прими да радуйся, там с большего то, что Украина могла сделать, она могла согласиться, и остановилась бы вся эта мясорубка, остановилась бы война, и самое главное, перестали бы гибнуть люди. Уже сейчас появились сведения о 500 тысячах, как минимум, погибших из числа вооруженных сил Украины, о 500 тысячах потерь санитарных. То есть, как минимум, ну, миллион человек уже эта война измочалила. Измочалила и уничтожила. Но вместо этого мы видим, что господин Зеленский, который считает себя президентом Украины, взял, да, и весь этот план отверг, опираясь на поддержку своих европейских союзников, а среди европейских союзников страны Прибалтики у нас это самые-самые заклятые враги России и самые-самые такие крепкие сторонники продолжения войны до последнего украинца, да. И вот, опираясь на поддержку всей этой европейской клики, по сути, план Трампа был переделан полностью. Переделан так, что все было вывернуто наоборот. Украина имеет право вступать в НАТО, вооруженные силы Украины должны быть не менее 800 тысяч человек. Значит, вопросы территориальные просто не обсуждаются. Ну и в результате мы сегодня видим, что опять пришли в какой-то переговорный тупичок. Вот, коллеги, на ваш взгляд, почему так происходит? Играют ли при этом какую-то роль страны Прибалтики? Ну, я думаю, что это вопрос риторический, потому что они на самом деле в общем хоре голосов европейских, в общем хоре подпевал. Но, с другой стороны, мы знаем особую позицию Прибалтики в отношении Соединенных Штатов. Вот тут интересно, если Соединенные Штаты задают тон и говорят, надо примиряться, почему вдруг Прибалтика выступает в данном случае против своего главного спонсора? И что мы в итоге можем получить, какие, на ваш взгляд, могут быть прогнозы по развитию вот этих вот событий?
Я бы, знаете, я бы хотел бы взять первое слово. Во-первых, хочу поздравить всех.
Что ж вам запретит, Роман?
Да. Во-первых, хочу поздравить всех нас с тем, что первая передача нашумела достаточно в Латвии. Про литовскую, скажем так, информационную среду не могу ничего говорить и ничего там не заметил, но в Латвии подхватили нашу передачу. Кто-то за, кто-то против. Против, естественно, те самые люди, которые вот больше всех поддерживают Украину, но только почему-то на расстоянии, вот, и заметили нас хорошо, поэтому с этим я поздравляю, значит, мы делаем все правильно.
Сейчас появились новые подписчики, ДГБ ваша латинская подписалась.
СГБ, да, оно все подписано, наблюдает, да.
Прибавило сразу 300 подписчиков, все СГБ Латвии подписалось на нашу передачу, внимательно.
Спалились разведчики, теперь мы знаем их точное число.
Но я хочу вот тоже по поводу этой всей ситуации вокруг Украины сказать и с этими соглашениями мирного договора и так далее. Во-первых, ну, действительно, от войны устали все, устало само население Европы, и когда вот это все происходит, когда на фоне того, что нищают просто люди, и коммунальные растут от этого расходы, и вообще как бы страны недополучают много из всего, скажем так, полезного от России, и вынуждены покупать то, что производят или там добывают за океаном, в десятки раз дороже, потому что логистика через океан, понятное дело, тоже денег стоит. И вот эта вот верхушка европейская сейчас просто на данный момент вот больше всего как бы и зарабатывает, да, на фоне этой войны. А их не интересует мнение своих граждан, своих людей. Сейчас их интересует только одно, это мыть деньги через Украину. Поэтому для них просто окончание войны, ну, никак не выгодно. А для Зеленского, скорее всего, ну, подписание мирных договоров, это смерти подобно. Ведь после этого выборы, и после этого еще и его могут не простить, допустим, те самые турбопатриоты.
Могут? Которые... Вы еще сомневаетесь, Роман? После тех угроз, которые поступали в открытую во всех социальных сетях, после того, как ему прямо говорят, что тебе и дальше нецензурное слово, означающее полный конец.
Не, ну так его начальство англосаксы, извините меня, Мелкобритания, которая, она же хочет продолжения. Так они же сами его уберут, если он подпишет эти мирные, ну, скажем, договора. Поэтому я всегда не верил, что как-либо мы пойдем, скажем, на какой-то, наконец-таки, светлое будущее, да, то есть от Украины можно ждать только самое негативное.
Роман, ты слишком серьезен на этот счет.
Я пессимистичен.
Мне сразу понравилась статья, да. Что типа требовалось до 600 тысяч армию сократить. Нет, все-таки 800.
А кто ее кормит?
Да, да, ну давайте обратим внимание, кормить, ладно. Польша претендует на то, чтобы создать самую крупную армию в Европе и замахивается на 300 тысяч человек. Германия тоже, когда говорит о создании своей армии...
Пока только 90
тысяч. Да, но Германия тоже, когда говорит о своей крупнейшей армии, тоже говорит о 300 тысячах. А тут, извините меня, даже 600 тысяч человек в мирное время... Это армия двух государств, мощнейших в Европе,
я
по
бы записал,
милитаристскому
не менее 5 миллионов человек армию держать.
В Советском Союзе во всем в мирное время армия была в последние годы там порядка 2 миллионов человек. При том, что в Советском Союзе был потенциал где-то 260-280 миллионов населения. И все говорили, Советский Союз – милитаристская страна, но при этом все понимали, какая граница, например, у СССР, что ему надо защищать и Дальний Восток, и защищаться от тогда недружественного Китая, и защищать свои южные границы от тех же, от Талибана и всех остальных террористов, защищать Кавказ, защищать свою западную границу от НАТО. Да, и 2 миллиона, ну, в мирное время Советский Союз тянул, и то с трудом. Многие говорят, что, ну, подкосило на самом деле бюджет Советского Союза содержание такой большой армии.
Да, но главное сказать эти большие цифры, испугать население.
Ну, а тут что мы видим? Тут Украина, которая и в лучшие-то времена была порядка там 50 с небольшим миллионов, а сейчас уже по оценкам... Там и 30, наверное, нету, если мы так берем.
Думаю, там и 20 уже нету.
Ну, мы можем там принижать, ну, даже если мы завысим до 30 миллионов, нет, которые реально живут на 5 Украине.
5 миллионов, обязать держать армию 5 миллионов.
Вы представьте, какая это цифра, 600 даже тысяч человек, которые действительно надо кормить, поить, которые будут в мирное время сидеть, а мы знаем, чем занимаются многие армии в мирное время, особенно если речь идет об армиях, которые... как сказать, росли в военных условиях и чувствуют себя достаточно вольно, не зависят и не прислушиваются к гражданскому обществу, не находятся под его контролем, что они там творят, да, то есть они себя могут возомнить, по сути, они и будут это делать правителями, реальными правителями Украины, вот, но даже этот вариант.
В истории такое же бывало, мы же помним, как казачков запорожских, значит, там переводили в реестровые сначала, а после этого вообще отвели на Кубань, потому что в мирное время казачки начинают немного бандитствовать. Ну, это ж, а поскольку армия в Украине именно бандитская, по большому счету, казацкая, они сами поют козацкого роду, у них же в гимне записано. То есть казаки в отсутствие военных действий начинают грабить окрестности, то есть... Обычная тема, то есть, а поскольку Украина, а сейчас им на войну дают денег, давали, скажем так, как бы то ни было, но там и Штаты жертвовали, и Европа там подбрасывала миллиардов, десятками миллиардов, а тут война закончится, кто же им денег-то даст? Ну, то есть они передают...
Но у них
перейдут...
есть инструмент заработка.
А, да.
Через плечо.
Инструмент заработка, это как советский анекдот, что типа гаишнику выдали палку, говорит, значит, это самое, и говорит, иди работай. А он, значит, ты от зарплаты когда придешь? А что, еще зарплату платят?
Да,
понимаешь, вот как бы то же самое будет и там. То есть вот куда они денут вот это вот все воинство, ну, надеюсь, оно уйдет в Европу. А не в Беларусь все-таки, как-то я надеюсь.
Но европейцы уже жалуются по поводу что много оружия идет как раз таки из страны
Украины. Они еще поймут, когда тогда вот это вот казачкового рода подвалят, там несколько сотен тысяч, вот то тогда будет то весело.
Тут просто не совсем понятно, откуда взялась цифра в 600 тысяч, ну, в этой переговорной позиции, так скажем. Потому что если мы будем исходить из того, с чего начиналась, да, украинская армия, то на момент начала СВО она составляла 200 тысяч человек. То есть... И, наверное, России, да, ну, по логике вещей, при переговорах нужно было исходить из такого порядка цифр. А тут уже в плане Трампа, в принципе, благосклонно оцененном Москвой 600 тысяч. После европейских правок вообще 800. Но мне кажется, тут прямая предпосылка к сохранению вот этого военного потенциала Украины и, так скажем, перенесение этого вопроса немножко на будущее.
Я думаю, как говорили до последнего украинца, вот к этому и ведут.
Председатель Рады и говорил, что...
Кто оплачивает этот банкет?
Европейцы.
Так они вроде не собираются.
Ну как не собираются?
Российские-то миллиарды.
Вербушка собирается.
Рощев, Немая. Нет, российские на восстановление. 50% откат Трампа. Он сразу сказал, что типа вот из этих фондов 50% мне откат. А что, прибыль фонда? Это что, это откат? А как иначе?
Ну а как иначе? Там, же, Трамп ну, был бы не Трамп, если бы...
Он же
бы...
бизнесмен, он же big deal.
Не заработал на этом предприятии.
Ну хорошо, а почему вы откидываете такие великие страны, как Прибалтику, допустим?
Прибалтику.
Там же деньги есть всегда.
Тут вот другой аспект можно подсветить. Кстати, у меня почему-то сразу в голове мем всплыл, когда курицы сидят вокруг микроволновки, а на вертеле внутри крутится другая курица уже, и они говорят, нет, с нами такое не случится. Но вот и мне почему-то кажется, что вот мы, вот когда сейчас проваливается весь украинский фронт, проваливается, российская армия уже успешно наступает, и тут они берут это перемирие для того, чтобы взять паузу, чтобы перевооружиться, скорее всего.
То же самое, но о перемирии-то речи не идет. Сейчас Россия уже научена.
И потянуть Прибалтийский фронт еще.
А, кстати, следовало бы понять, вот Покровск сейчас как бы типа Россия взяла там. Что такое Покровск? А Покровск, на минуточку, город, в котором в мирное время жило 400 тысяч населения. Это почти что размер города Таллина. Так что эстонцам я бы это самое посоветовал здесь несколько поумерить.
Как-то очень, по-моему, преувеличили размер города Таллина. Я тут слышал недавнюю статистику о том, что, например, Вильнюс сегодня это до 600 тысяч человек, самый крупный из прибалтийских городов.
Нет, он
сегодня
увеличился, кстати, был 600 тысяч.
Нет, Вильнюс, а Рига, наоборот, которая была самым крупным городом еще даже после распада Советского Союза, она сейчас стала третьей из столиц. И в Риге там даже 300 тысяч человек нет.
Ну, не-не, в Риге сейчас где-то 630 тысяч, а Вильнюс действительно больше.
Он больше стал.
Но литовцы хитрые, литовцы изменили эти самые муниципальные границы, включили туда все пригороды, то есть там... Не литовцев народилось в Вильнюсе сразу больше, чем рижан.
Проблему демографии.
Коллеги, мы сейчас немножко ушли в сторону, да, давайте вернемся. Все-таки вот попытки замирения по Украине, которые торпедируются, как мы видим, ну, во-первых, самой Украиной. Понятно, что Зеленскому мир не нужен, потому что в момент наступления мира ему придет конец, его просто не станет как руководителя Украины, потому что придется держать ответ, придется проходить через процедуру перевыбора, где его, понятное дело, никто не переизберет, и придется отвечать за то, почему не закончил всю эту бойню раньше. То есть понятно вот с этой точки зрения. Позиция Европы, вот то, что они сегодня торпедируют все эти соглашения, тоже понятно, они для себя выбрали экзистенциальную угрозу, это Россия, и если Россию не победить, то Россия победит нас. То есть там у них стоит так. Либо мы их, либо они нас. Америка занимает позицию нейтральную. У нее сейчас есть чем заняться лично у Трампа. Он хочет повоевать с Китаем. Ему для этого нужно все ресурсы перебрасывать в район Юго-Восточной Азии. А Украина тут как чемоданчик без ручки. Вроде и бросить жалко, и нести тяжело. Но надо с этим что-то делать.
Нет,
поэтому он готов к
кому-нибудь.
Но он готов к любому исходу. В том числе он готов к тому, что... конфликт будет хотя бы официально прекращен. Вот. Но вот конкретно позиция Прибалтики. То есть прибалтийские государства, ведь, которые, скажем прямо, не являются ведущими мировыми державами в военном плане, которые не являются...
Но очень стараются.
Да, но которые при этом не обладают достаточными ресурсами даже для поддержания безопасности у себя на границах. Мы видим, что их пугают метеозонды, летящие с контрабандными сигаретами. Они из-за этого устраивают панику, начинают закрывать границу. Мы видим, как их пугали мигранты, они из-за этого строили стены, боялись там несколько сот африканцев или ближневосточных беженцев и ездили там на танках охранять свои границы. Вот. И при этом они готовы сегодня поддерживать Украину не только словами, но и деньгами. Более того, вот находятся люди, предлагающие на самом деле отправить на Украину воинские контингенты. Премьер Эстонии заявил в середине ноября о том, что Таллин готов отправить свои войска на Украину, если потребуется соответствующая помощь. В рамках этой коалиции желающих, в французы, немцы, эстонцы, великие вояки. Более того, их также еще на словах поддерживало и правительство Литвы. Тоже заявляло, хотя на самом деле потом литовцы сказали, что ну, сейчас сил у нас таких нет, но мы потенциально тоже готовы. То есть уже подготавливается общественное мнение к этому. И в данном случае вот это вот странное желание не просто там помочь отослать дроны, не просто там принять украинских беженцев, а бросить своих граждан, переправить их, так сказать, на другой конец Европы, бросить их в горнило войны. Это вообще зачем нужно? Как объяснить этот интересный такой поворот? Ведь я думаю, что правительство все-таки не идиоты там сидят, они понимают, какой это вызовет резонанс.
Ну, вот я хотел бы, я просто договорю то, что я начал говорить.
Не идиоты, я могу отспорить это утверждение, значит, все-таки не идиоты.
Юра, смотри, у нас же в Прибалтике как? Ну, ты сам знаешь, да, умеют только воровать, строить или созидать ничего.
Да и воровать-то не умеют.
Но
Рома,
дело в том, что кто в верхушке Евросоюза сейчас сидит? Кая Калас, она как бы представитель...
Министр иностранных дел Евросоюза Кая Калас.
Да, потом Валдис Домбровскис.
Министр экономики Валдис Домбровскис.
Правильно.
Министр обороны Евросоюза.
Вот космоса.
Как его?
Кубилюс.
Кубилюс. То есть, это прибалтизация Евросоюза произошла. Да. То есть, типа, вот это
и вот сейчас европейцы от них уже начинают...
Три главных комиссара людей. Это литовец, эстонец и латыш. Эстонка и латыш. То есть, понимаешь, Алексей Викторович, насчет не идиота вот это вот сказать, это смело. Это смело.
Да, но в любом случае им выгодно это продолжать. Им выгодно это как можно дольше тянуть. Ведь там такие бабки крутятся. Да нет, я сегодня новость прочитал о том, что до 28-го года Латвия постарается закрыть и перекрыть всю границу, значит, этими ежами, там, противотанками и так далее, от белорусской...
Небо синим звездным спится.
430 километров в сумме.
Да, но я удивился вот этой новости. Блин, они так хвалились до этого еще в прошлом году, что они это уже сделали, что они там потратили огромное количество миллионов на это все дело. Я думал, они уже закончили, а оказывается, они себе вот это прекрасное счастье, которое засекречено, как военные расходы, продлевают до 28-го года. В 28-м году они придумают, что новая какая-то угроза появится и, наверное, продлят до 35-го года.
Кто лучше? Если бы там на самом деле стояли какие-то эти автоматические пушки, ядерные фугасы были закопаны по периметру, или чтобы украли деньги. Ну, я голосую за то, чтобы украли деньги.
Причем они живут в каком-то своем виртуальном мире. Они в этот виртуальный мир, даже я думаю, что они верят в него. И этот виртуальный мир насаждают для других всех людей, для граждан Литвы, там, Латвии, Эстонии. И довольно немалая часть людей в это верит. И даже такие вот организации, как Союз стрелков, которые имеют не носить право оружия, они же готовят... молодое поколение, это очень мощная организация сейчас, которая получает финансирование миллионами сейчас уже получает. И вот я недавно буквально смотрел в интернете, как они делают собрания в разных городах, Шауляе, там, Поневежис и в других, по всей Литве. Они действительно собирают залы и промывают мозги.
Вот молодые, в миллионы потраченные, я верю. А в то, что это реальная боевая организация,
смотрите, по поводу финансирования, раз Эдик говорит про Литву сейчас, да, вот командующий литовскими вооруженными силами генерал Раймундас Вайкшнорас предупредил, что при недостаточном финансировании армии в возможном конфликте с Россией придется воевать буквально подручными средствами. Мы, военные, зависим от политической воли. Я просто хочу подчеркнуть, какими бы ни были проценты, армия готова защищать страну сейчас. Вопрос только в том, как. Коктейлями Молотова или технологиями, которые точно помогут. То есть они сейчас делят бабло. Так уже слова генерала говорят о том, что дайте нам как можно больше денег, мы их потратим на различные технические средства защиты, но при этом они готовы защищать свою страну и голыми руками, коктейлями Молотова, как в древности. А Украину они готовы защищать? Они готовы даже самыми современными средствами бросить своих людей, защищать не свою родину, а чужую страну? Потому что те же литовцы в своей массе, вот Эдикас говорит, там промывание мозгов идет, но тем не менее сильно большого желания-то у них нет воевать. Город Капча-Местис.
Капча-Местис.
Да, в 10 километрах на стыке границ Литвы, Белоруссии и Польши. Там сейчас собираются строить полигон. Жители собирают подписи против строительства этого военного полигона, потому что они боятся, что у них начнут здесь забирать землю, выселять их из домов, и вместо развития туризма и экономики власти выбирают бесполезные вот эти военные полигоны. Насколько сегодня вот литовские жители, литовские граждане готовы последовать за своим таким безумным правительством? То есть, с одной стороны, безумное правительство требует денег, которых нет в самой Литве, и говорит Евросоюзу, дайте, чтобы им дали, начинают пугать угрозы со стороны Беларуси, России, кричат о гибридных угрозах от этих метеозондов, которые нарушают их на границу и мешают тут вообще существованию экзистенциально всей Литвы, требуют на это огромных денег. Но денег сейчас нет. Тем не менее, отправлять куда-то войска, тем не менее, оказывать военную поддержку, тем не менее, создавать на своей территории центры по подготовке украинских военных, они готовы. Из чего они это собираются тоже оплачивать? И готовы ли потом реально литовские, конкретно вот литовские солдаты ехать? В Латвии вообще, вот Роман, призывают в армию вступать женщин.
Да, с Нового года они даже
говорят,
хотели сделать обязательно.
Женщины должны идти в армию, должны там учиться и вообще хотят увеличить вооруженные силы Латвии. Когда-то еще министр обороны Андрис Спрус говорил, что в 2028 году должно быть уже 31 тысяча, а не 18 тысяч в латвийской армии, в том числе за счет, в первую очередь, женских вот этих батальонов, женского контингента. И что, женщины прям стройными колоннами побежали в Латвию вступать в армию?
Все, кто принимает такие, ну, рассматривает, по крайней мере, законопроекты или продвигает их, это обычно те люди, которые никогда служить не будут и не служили. Ни один военный никогда не захочет реальной войны или хотя бы военных действий. Поэтому, конечно, они решают за других, не спрашивая мнения простых людей. Я не думаю, что женщины Латвии очень прям уж туда рвутся. Но есть и отшибленные, на самом деле.
Почему?
У нас же есть это земесарги.
Земесарги это ни о чем. А женщин, ну почему не послужить? Я, например, служил в начале 80-х, у меня был взвод связи, значит, взвод ЗАС 40-й танковой дивизии. И у меня были три телеграфистки, замечательные женщины, такие милашечки такие были, в форме смотрелись хорошо.
Но это были контрактницы?
Ну да.
Вообще речь идет о том, чтобы, наверное, перестроиться по еврейскому образцу.
Про полигон. У меня тоже есть история. В 1982 году в рамках учения «Щит-82» вместо со своей 40-й танковой дивизией мы форсировали реку Неман со стороны Калининградской области в Литву, в районе города Йорбаркас. Между прочим, я знаю, где мелко, где можно пройти вброд места. Так что на этот счет, как бы, на передовом танке я покажу, где можно пройти вброд, где без мостов можно. Я знаю там места, да.
Юра, после передачи карту я тебе дам.
Так что, ежели что...
Ежели.
Да.
Но я все равно сформулирую последний раз вопрос. Пойдут литовцы и латыши воевать за Украину?
Нет, и нет, и еще раз нет.
Какая-то часть пойдет, какая-то часть будет убегать, будут закрывать границы, как это делают сейчас на Украине, будут ловить то же самое, по примеру Украины, будут ТЦКшники, то есть сейчас комендатуры, которые опять же помогают создавать вот эти союз стрелков, которые сейчас помогают создавать, будут то же самое по тому же самому алгоритму действовать, как на Украине, будут ловить, насильно пихать.
А что-то мне не верится. Но... Вот, допустим, гитлеровцы, они же тоже литовцев пытались привлечь в свои легионы СС. Ничего не получилось. Латыши пошли, эстонцы пошли, а литовцы ушли в лес.
Но самое страшное, что лесные
братья литовцы, причем воевали со всеми, с немцами, с русскими.
Самое страшное, чем дольше это все происходит, у них действительно есть время уже новое поколение переформатировать. Оно и так тупое, клиповое мышление, простите меня, пожалуйста. просто. Но, а второе то, что они действительно яро будут верить, что их священный долг это убивать русских.
Рома, они яро в сети, это самое, в комментах ярые такие. А так-то они, как только объявят, что запахнет порохом, они сдрыснут это самое...
Не, Юра, я не соглашусь, потому что вот эта активная часть, как то же самое, что было на Майдане на Украине, там же активная часть людей, не так-то процентально много-то их и было, но они были активные, они сумели маленькие...
Обычно 10-11% да. в обществе, это те, кого называют вот активными этот... пассионариями, да. и они могут повернуть вот. Все общество за
вот.
Собой.
Вот эти пассионарии в Литве 10% тоже наберется. И именно вот из тех, которых я сейчас сказал, Союз стрелков, это самая серьезная организация сейчас, и я действительно вижу, что они серьезно работают.
Ну а что такое 10% от населения Литвы, если вычесть детей, инвалидов, женщин, стариков, что это 10%? Сколько это наберется войска?
Один грузовой лифт.
Пугает, что армия Латвии, значит, 17 тысяч народу, да, 17 тысяч. 17 тысяч народу, считая всех прапорщиков, которые на складах портянки, а боевых, строевых бойцов, 1700 всего. Это два неполных батальона.
Ладно, нет, по-другому не 1700. Литовская армия побольше будет.
Это в Латвии.
Сколько в Латвии сейчас?
В Латвии 18 тысяч человек.
Правильно.
15 где-то.
Какой процент сейчас в Латвии поддерживает латвийское правительство и вообще что они делают? Какой
Очень
процент?
Маленький, кстати, на самом деле.
Да.
Очень
поддерживает,
маленький.
Да?
Да.
Но, именно... тем не менее, они же управляют страной. Они же всем остальным насадили это все на голову.
Нет, да. Управлять страной, как они управляют, это можно. Но... поднять на войну, ну, извини, это иной разговор.
Вы знаете, правда. Друзья, мне кажется, здесь не так важно, много их или мало. Здесь идет такой, как бы, скажем, комплексный процесс, потому как прошивается общество, на подкорку зашивается понимание о социальной угрозе со стороны России, Белоруссии и будущая готовность к участию в вооруженных конфликтах. Сейчас уже в Литве вводят с 26 года призыв всеобщий для молодых людей от 18 до 23 лет.
Причем, обязательно, да.
Причем отсрочка дается только тем, кому не успело исполниться 18 лет на момент поступления в университет. Если у тебя уже 18 лет в школе, то ты сначала идешь в армию, а потом уже учишься там или еще чем-то занимаешься. Если ты уезжаешь за границу, то разрабатываются меры по уголовному административному преследованию таких ухилянтов, что называется.
Да.
И причем не только до 23 лет, пока исходит их призывной возраст, а до 30 лет. И все вот эти вот меры, они должны, допустим, к 30-му году или чуть позже сформировать такой, так скажем, информационный фон и понимание в головах людей о том, что мы готовы воевать с Россией.
Да,
и
при
эту Прибалтику
европейцы...
просто бросят как пушечное мясо. Да. Их мало, их сомнут, их сотрут просто. Но это будет красивый инфоповод, это будет повод и, так скажем, возможность протрубить на весь свет. Вот посмотрите, что делают русские. А мы вам говорили, они напали.
Да. А европейцы уже к 29-му году собираются воевать, а до этого вообще ставили план 27-й, 28-й год, начало войны Европы с
Россией. Они же объективно смотрят,
да?
на вещи. Какой тут 27-й, 28-й, тут хотя бы к 30-му собраться.
Ну, правильно, британский флот, треть кораблей не выходит из портов, потому что нет экипажей. Неукомплектованные экипажи. Они стоят на приколе и ржавеют. Это флот. Британия – великая морская держава. Британский флот – это правь Британии.
Это было давно, и
было.
После Второй мировой они уже лишились гегемонии на море.
Правильно, было. Но так и было, вот эта воинственность была. Была, да сплыла, простите, на какой... можно поднять, на какой бой можно поднять британцев, немцев, голландцев, кроме как гей-парад? На какой еще можно их там мобилизовать всех? То есть, они обсуждают, могут ли эти трансы служить в армии. То есть, вот это у них главный-то вопрос.
Но могут и поднять и таких, скажут, что русские красивые, а русские на самом деле красивые, и пойдут.
Боевые пидорасы, мы слышали про это.
Понимаете, друзья, мы тут возвращаемся, да?
Это анекдот вспомнил.
С перспективой войны на будущее мы возвращаемся к сохранению украинской армии в числе 600 или 800 тысяч. И пускай Прибалтика пойдет первый в ход, так за Прибалтикой стоят еще огромные войска, которые готовы и бьют копытом.
Какие?
Украинские, которые останутся в числе 600-800 тысяч. Вообще этот украинский план урегулирования Трампа, он содержит много таких неоднозначных положений. И вот можно обратить внимание там, на гарантии безопасности для Украины, да? И там говорится о том, что Украина утеряет эти самые безопасности сродни 5 статьи НАТО, если нанесет ракетный удар по Санкт-Петербургу либо Москве. А про другие города России никакой речи не идет. То есть, вот что за такая формулировка интересная? И как это российское правительство может принимать такую формулировку? То есть, здесь мы сохраняем, так скажем, окно возможностей для нанесения таких тайных, небольших, непонятных ударов, которые как будто бы, ну, прилетело, но не знаем откуда. По приграничным районам, по тому же Донбассу, да? Ну, то есть... Чему это все ведет?
Не, я тоже, я думаю, что нам все эти их разработанные мирные планы и договора, они крайне невыгодны. Просто
мы пока что обсуждаем то, о чем Россия даже не высказалась. В данном случае вот идет такой.
Здесь вопрос такой. Американцы предложили, Киев отверг, европейцы поддержали Киев, создали новый план. Осталось мелочь, убедить Россию этот план подписать. А Россию пока вообще никто не спрашивал. Россия действительно, Юрий прав, она даже пока и не комментирует все эти планы.
Путин, как говорится, усмехается в пышные усы, как это в старом меме, значит, усмехаясь в пышные усы, смотрит на весь этот курятник удачущий, значит, это, на эту каю-каос, то есть вот это классическое воплощение европейской политики, то есть и...
Ну, с другой стороны, коллеги, вот если мы говорим о реальности, а вот реально боеспособны ли прибалтийские государства? Вот они много говорят о том, что они будут бороться с российской угрозой, можно там насобирать людей в эти союзы стрелков, вспомните, можно отправить свою там 15-тысячную, 20-тысячную, там в Литве, по-моему, 18 тысяч, в Латвии 15, что-то в районе 13 тысяч было где-то в Эстонии, но... А вот опять-таки, товарищ генерал из Литвы говорит, что у нас, кроме коктейля Молотова, извиняйте, воевать нема чем.
В Латвии боевые миссамокаты, мы помним прекрасно, тоже хорошие.
Да, и фанерные два самолетика на парадах бегают мальчики, одетые в самолетики.
Мощнейшие ВВС.
Но смотрите, да, вот
мощнейшие.
Вот по поводу
два самолета Ан-2 советских, два учебных без оружия, вот эти Цесны каких-то там шведских, и два старых 60-х годов выпуска вертолета Хоук. Американский. Да, то есть а сколько войск служит ВВС? 4500.
Я уже наслаждаюсь, я представляю, как нам будут писать, допустим, ну, такую обратную связь давать на эту передачу, доказывая с пену рта, что у них есть еще и два вертолета.
И два стареньких вертолета американских.
Нет, ну смотрите, самое главное, мы же видим, в условиях современной войны, да, все решают сейчас, во-первых, дроны, во-вторых, ну, авиация и ракеты, и противовоздушная оборона. Да? Ну, у прибалтийских государств ПВО есть?
Нет.
ПВО нет.
Нет, шарики-то
летят. Мы видим метеозонды, которые летят, а сбивать их нечего. Шарик сбить нечего.
24 зенитные пушечки.
Пушечки.
24.
Пушечки.
Да. Вот. А тут недавно Прибалтика, в частности,
границы, как раз,
Эстония заявила о том, что в их воздушное пространство аж на целых 12 минут вторглись российские самолеты, российские истребители, два. Залетели, пролетая в Калининград. Россия опровергает, говорит, нет, они летели как положено, там по коридору. И потом сами же прибалтийские эксперты говорят, ну знаете, вообще, конечно, коридор там такой узкий, а самолеты такие быстрые,
такие большие,
что они пролетели через него, никто не заметил. То есть их ПВО, которого нету, да, оно даже не успеет среагировать.
Нет, в данном случае
два этих самолета пролетели за 12 минут через территорию Эстонии. Вот, они могли
они
там отбомбить любые цели. Когда мы не имеем реального вооружения, которое требуется в современной войне. Но при этом мы, извините, гавкаем на соседа, у которого этого вооружения, как бы то ни было, но его гораздо больше, в избытке для того, чтобы стереть вас с лица земли. Вот мне, например, не совсем понятна логика вот этого вот гавканья.
Гавкают не на нас, гавкают для своего местного населения, чтобы пугать и брать деньги.
Мне одно непонятно, что они делали в воздушном пространстве Эстонии лишних 4 минуты. Дело в том, что сверхзвуковой истребитель пролетает Эстонию за 8 минут, а они 12 там. Что-то не 4 минуты, где они там были?
Я же говорю, они не успели просто заметить. Где-то и радар
очень долго. Сели, покурили, полетели дальше, я так полагаю.
Ну, при этом Эстония, вот смотрите, опять та же, да, которых у нас, к сожалению, сожалению, нету здесь за столом представителей этого маленького города прибалтийского народа. Но на самом деле Эстония сейчас говорит о необходимости противостоять России. Все три страны, заметьте, это морские страны, да? Но Эстония отказалась от закупок военно-морского флота. То есть у нее нет вообще флота. Они все рассчитывают на то, что приедет там шведский флот, немецкий флот, датский флот, финский флот, какой угодно флот, который возьмет под контроль Балтийское море, значит, не даст там продвигаться российским военным кораблям. На свой флот денег нет. ПВО нет, флота нет. Воевать будем бегать с американскими этими винтовками, да, М-14, и которые могут заклинивать, мы знаем, что это не очень, на самом деле, надежное оружие. Перевооружили всю Прибалтику по стандартам НАТО. Ну, на что рассчитывают? Построят на границе эти укрепления из колючей проволоки, над которыми пролетают эти
миги. Там же самая главная мысль звучит о том, что пятая статья, это прям вбивают местным людям, понимаете? И все, вот тоже я смотрю...
Пятая статья устава НАТО, ты имеешь?
Да. И я смотрю вот в своих социальных сетях, вот пишу какую-нибудь новость, и мне пишут, что у нас пятая поправка, там статья к НАТО, там я не знаю, еще чего-нибудь и так далее. Но они даже сами не читали ее. Это лишь только консультация, да, они собираются вместе, да, решают в течение 30 дней, что там, чего да как делать. Да,
тут за 12 минут всю Прибалтику.
Да, поймите, чтобы Прибалтику взять, ну действительно, я не буду говорить вот этот нарратив западный, да, что типа Киев брали за 3 дня, мы знаем, кто это говорил, но Прибалтику, если действительно что-то такое будет, ну, происходить, это будет быстро. И я думаю, что это будут уже другие страны, и там даже натовцы скажут, извините, а мы-то подписывали как бы с республикой Литвы, там Латвии или Эстонии, а сейчас вы там, допустим, уже другая страна. Кого защищать? Ну, это примерно так будет выглядеть.
Давайте будем исходить из того, что, ну, если посмотреть правде в глаза, то, что гавкает Прибалтика, не опасаясь то, что на нее нападут, она просто знает, что на нее не нападут. Да. Россия, на самом деле, ни на кого нападать не собирается. Это ни в планах, ни в интересах России воевать с Европой. Ну, по крайней мере, сейчас, да. И вот эта вот вся риторика о российской угрозе, о том, что мы будем тут воевать, мы будем противостоять, мы будем покупать там танки, ПВО, автоматы, пулеметы, сабли, кортики, ножи, там, ножницы, не знаю, еще что-нибудь.
В три дорога.
Это же все нужно для чего? Для того, чтобы компании западного ВПК, там, принадлежащие таким крупным глобалистам, как BlackRock и прочие, немножечко заработали денег на государственных заказах. Нужна угроза экзистенциальная, эфемерная немножко, но тем не менее, для того, чтобы оправдать такие огромные траты на вооружение. Дмитрий, вот буквально вчера, подожди, Роман, было опубликовано заявление СВР Российской Федерации, где говорится о том, что Британия является первейшим лоббистом продолжения конфликта на Украине по той простой причине, что доходы, которые получает ВПК Великобритании, являются молодой, горячей, свежей кровью для экономики старушки Британии. Вот и все. И да, это все только деньги.
А там, Дима, еще вопрос другой. Доходы, деньги, вовсе не означают больше оружия. Вот, к примеру, обычный снаряд 155-миллиметровой стандартной гаубицы до войны на Украине стоил $2000. Сейчас он стоит $6500. То есть, типа, в денежном исчислении, значит, это самый рост ВВП военного в 3 с лишним раза, а в количестве снарядов больше не стало. Далее, а там же еще другая тема. Заключается контракт, допустим, на поставку снарядов у тебя. Что ты первое делаешь? Ты объявляешь, что заключил большой контракт до 35-го года, и у тебя растет на фондовом рынке акции. Само собой. Тоже твоя прибыль. А снарядов-то выпускаешь, сколько выпускал. То есть, как бы, и танков, и пушек, и всего чего. Потому что я, как инженер, по первой по своей профессии, я представляю себе сложность производства любого вида вооружения. Даже тот самый снаряд – это сложнейшее устройство. Это не так, что, типа, забил я в пушку туго, да, значит. Это сложнейшее устройство. Обычный снаряд. А для того, чтобы нарастить мощности, это надо строить заводы. Простите, а ну, заводы это уже миллиарды вложений, и они долговременные.
Специалистов вырастить.
А потом надо работяг вырастить. А откуда они возьмутся в Европе, где это самое официантов не могут найти в кафе? То есть, как бы, их взять неоткуда. То есть, вот это все большие хотелки. А то, что капитализация компаний, которые производят вооружение, растет. Ну, конечно. Кстати, когда появился договор, акции Рурметал, эти военные акции, резко снизились, процентов на 15 сходу упали. Беда.
Да, вот. Ну, смотрите, вот Рейнметал собирается в Литве строить завод, да?
Да,
он уже с 26-го года он там будет уже фактически функционировать.
Вот, да. Интересная тема с Рейнметал. Провел бы такую небольшую ретроспективу. Года два назад, когда только появлялись такие первые радикальные заявления со стороны литовских политиков о российской угрозе, о том, что вот Россия со дня на день нападет, и если мы не будем готовы, то все, смерть просто. Это все было воспринято довольно неоднозначно. Ну, такие как бы громкие заявления, жесткие, люди, народ пугается, журналисты пытаются разобраться, и кому они бегут за разъяснениями. Первый человек, к которому можно обратиться, который должен быть компетентен, по идее, в этом вопросе, это министр обороны. На тот момент это был товарищ Анашаускас такой.
Да.
И ему задали вопрос, действительно ли существует российская угроза на сегодняшний день. На что он им ответил, как нормальный военный человек, который занимается этим вопросом, отслеживает процессы. Сказал, нет, никакой объективной угрозы нападения России на Литву нет и не существует.
Но они обычно такое заявляют только после того, когда уходят в отпуск, либо...
Тут суть какая. После его заявлений, помимо этого, он там еще сделал ряд интересных заявлений о коррупции, про лоббизм западного ВПК в Литве. Он все это говорил прямо, как честный человек, патриот, наверное, своей страны. И,
кстати, Дима, просто перебью по поводу Анашаускаса, да, что в прессе-то он как раз характеризовался как один из самых профессиональных руководителей.
Конечно.
И в том правительстве был самым профессиональным министром, который говорил по делу то, что действительно есть.
И вот после его заявлений о отсутствии угрозы со стороны России, о активном лоббизме в правительстве западного ВПК, происходит что? Буквально неделя-другая его снимают с должности с формулировкой такой, что якобы он не справляется с задачей по такой, так скажем, интенсивной милитаризации и повышению боеспособности литовской армии. И на его место приходит товарищ Кощунас, известный ястреб войны, консерватор и всеми нами любимый литовский политик.
Правильно.
И первое, что он делает, он буквально был министром, наверное, полгода, там недолго оставалось тому правительству каденция. И первое, что он делает, это вносит поправки законодательства, которые позволяют Рейнметаллу и другим подобным компаниям строить, что они хотят, где они хотят, как хотят, без получения абсолютно любых согласований. Не советуюсь ни с кем, просто бери бульдозер, выбирай себе место, сноси все, что тебе не нравится, строй.
Правильно, если бы у нас в Латвии такие были бы послушные, а у нас такие были министры обороны, Пабрикса вспомнить. За 720 тысяч евро после увольнения была куплена вилла где-то там в Аргентинах, и прекрасно человек себя чувствует. Сейчас вообще там на фоне этого всего мракобесия...
Нет, он-то себя чувствует прекрасно, но армия от этого не увеличилась.
Это не важно, главное, чтобы...
Как раз это важно. Чем больше они украдут, тем меньше будет снарядов.
Я помню цифры вот увеличить. Этого завода, Рейнметалла, цифры там. Я сейчас не скажу сами цифры,
но делать,
по сути снаряды. Я помню, что снарядов хватит там за весь год, что они будут изготавливать снаряды, хватит на 2 недели, если сравнить с войной на Украине. Даже вот сейчас закупают южнокорейские гаубицы, эстонцы закупают.
Так, а дольше Прибалтика не продержится.
Так там. Этих гаубиц посчитать, если с российской войной сравнить, цифры все вывести, хватит на 2 дня этих гаубиц.
Так больше не требуется.
А зачем вам больше-то?
Так вот я...
Один раз хорошенько бахнуть и все.
Я вот под конец передачи я бы хотел надеяться, что вороватость прибалтийских чиновников спасет нас от реальной войны.
Но тут суть в чем? В том, что настолько люди не стесняются, их только что обвинили в лоббизме, и они приходят и, что называется, с лицо кирпичом, и лоббируют Покер эти фейс. Интересы. Да? И вот с того говорю. Момента началась именно риторика о угрозе со стороны Российской Федерации, и после этого она стала только разгоняться. Пошли разговоры о том, что необходимо увеличивать военный бюджет, выделять больше процентов ВВП на военные нужды. Ну и, в общем, этот маховик запустился. И вот мы сегодня имеем то, что имеем. В моей юности
была такая поговорка. Чем больше выпьет комсомолец, тем меньше выпьет хулиган.
Ну что ж, друзья мои, остановимся на этой интересной реплике. Будем надеяться, что прибалтийские власти действительно разворуют свои военные бюджеты, поэтому защищаться им будет нечем, а, собственно, нечем защищаться, потому что никто не собирается на них нападать. Вот, и вся эта истерия, о которой идет речь в прибалтийской прессе, все эти завывания о помощи Украине, все эти призывы стать насмерть за родину против проклятых россиян и белорусов, это все не более чем такой туман, да, информационное сопровождение темных делишек, просто распилов и набивания собственных карманов. Ну, вот так на Балтийской волне сегодня мы доплыли до берега. Думаю, что в следующий раз мы тоже интересно и весело поговорим о серьезных проблемах. Я напомню нашим уважаемым слушателям, зрителям, что сегодня в студии передачи «На Балтийской волне» были представители Международного форума добрососедства, общественник из Литвы Эдикас Ягелавичус, заместитель председателя Международного форума, белорусский политолог Дмитрий Засухин, представители латвийского блогерского и журналистского сообщества Роман Самуль, Юрий Алексеев, ну и я, белорусский политолог, журналист, историк Алексей Беляев, пытался сегодня руководить этими умными, разговорчивыми людьми. Не знаю, как это получилось, надеюсь, что получилось. Ну а с вами, наши дорогие зрители и слушатели, мы сегодня прощаемся. До новых встреч на Балтийской волне.
Актуальные новости из Литвы и Латвии. Комментарии экспертов в проекте «На Балтийской волне».
«Грани свободы». Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.
все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
Thank you.